минут на часах. Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. У микрофонов Олег Каневских.
Екатерина Шафиева.
В гостях у нас Дмитрий Гутаров, шеф-повар одного из крупных ресторанов в Перми. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Да, и разговор у нас сегодня пойдет о том, как мы чувствуем, что мы едим после, ну, скажем так, юбилей санкций отмечаем.
Ну, да, 4 года.
Да, 4
Вчера
года.
Исполнилось 4 года российских продуктового эмбарго или санкций, контрсанкций, точнее это называется.
Так вот, 4 года назад я свой Facebook открываю и смотрю, задаю вопрос своим подписчикам. Ребят, а вы часто покупаете продукты из США и Австралии? Ну, потому что в Австралии живут родственники, поэтому я, видимо, и задал этот вопрос. Дмитрий, а вы часто покупаете иностранные продукты, зарубежные продукты?
Ну, теперь уже нет, конечно.
То есть контрабандой не пользуетесь?
Нет, не пользуюсь контрабандой.
Я зачитаю новость с сайта Перми. 4 года контрсанкциям. Как чувствуют себя пермские производители? Телеканал «Уралинформ ТВ» опросил пермских производителей и продавцов продукции. Как им жилось последние 4 года после введения частичного запрета на ввоз в Россию товаров иностранного производства? Юлия из компании «Скажите сыр», «Скажите сыр» — это название компании, признается, что производство сыров российское... Производство сыров российского производства за последние годы резко выросло. Господи. А качество не уступает иностранным аналогам. Мы стали производить не только большие объемы сыра, но и стали делать это качественнее. Мы рады за наших производителей, сельское хозяйство, которое выходит на новый уровень. Это одна точка зрения. Совершенно другая ситуация на продуктовом рынке. Продавцы рынка на Чернышевского не скрывают, что основной товар на прилавках из Краснодарского края, Самарской области, южных регионов России и пермского производства только зелень и картошка. Пермскими овощами только бабушки торгуют. Сдавать на точке им невыгодно. Это налоги, признаются продавцы. Сами бабушки в беседе с Уралинформ ТВ заявляют, что готовы были бы торговать легально и знают фермеров, кто готов был бы взяться за производство, пусть и маленькое, но ждут помощи от государства. По их словам, они готовы платить налоги на землю, а вот налоги с выращенных овощей уже не потянут. Но это вот такая коротенькая зарисовка. Дмитрий, а, скажем так, в общепите она такова же?
Ну, вы начали о производителях. Общепит — это все-таки больше такой посредник между производителем и потребителем. А такая же? Такая она странная позиция. Наверное, сначала нужно выяснить, что мы называем фермерами.
Да. Ну да.
Блогер Сережа, 18-летний, уехавший на дачу к родителям и выращивая картошку, 3 куста, и пытаясь ее продать по цене трюфеля, это фермер? Или тот же мясокомбинат, взявший название у фермера и теперь торгующий молочными продуктами с этикеткой от фермера. Это фермеры? Кто эти фермеры? Кто эти или что они выращивают?
Нет, на самом деле фермеры же есть.
Ну, уж куда же они денутся? Что? Вот я, например, я знаю фермера, мы продаем сыр от фермера.
Так.
Замечательно, это очень маленький объем, и он очень дорогой. Ну, он безумного качества, замечательный сыр. Но он не может использоваться в общепите, потому что он изначально очень дорогой.
И в торговых сетях, естественно, да. Только точечно.
Очень точечно.
Я знаком с таким же фермером. Молодые сыры у него просто потрясающие. Я с удовольствием ем его моцареллу, когда у меня есть много денег.
Да, вот именно. Цена вопроса.
Цена огромная. И сыр действительно настоящий, очень вкусный.
Безумный сыр, никаких вопросов.
Близкая для меня тема. Давай, Дмитрий, следующим образом задам вопрос. Что едим из мясной продукции сейчас? Что едят в ресторанах? Какое мясо едят в ресторанах?
Откуда оно?
Ну, наверное, 80% это Мираторг. Здесь не может быть никаких других ответов.
Какое качество этого мяса?
В общем-то, если говорить огульно и обобщая, обывательски, хорошее, на самом деле, хорошее. Но для нас, для рестораторов, для работников общепита, скорее важно качество, конечно, важно, а постоянство качества очень важно. А здесь это большой вопрос. Постоянства такого, наверное, нет.
А почему? Это же, получается, все равно производство, или оно нестабильно таким образом? В чем постоянство здесь проблема?
Это не ко мне вопрос. Вот тут вопрос такой. Я на конечном этапе это вижу. Да, нет постоянства.
Я приведу хороший пример, попытаюсь Кате ответить. Мне давали 2 стейка из индейки. Один индейка откормлена зерном и очень высококачественными кормами. Вторая на комбикорме.
Так.
Так вот, это два совершенно разных продукта.
Ну, да.
Эту индейку производит один фермер. Первая стоит за килограмм 300 рублей в рознице.
Угу.
Ой, вторая, которая на комбикорме. Первая 700.
Естественно. Потому что зерно и корма, которые высококачественные, они дороже.
Вот. И разница, ну, просто огромная. Я не верил, что индейка, а это всеядная птица, может настолько отличаться. Это вот точно так же, как я смотрю в магазине мраморную говядину.
От того же Мираторга.
От того же Мираторга, да. Потому что это, пожалуй, единственный сейчас производитель, который массово может выдать этот продукт. И смотрю то, что выдает фермер пермский. Во-первых, разницу объясняю тебе. Жировая жилка, которая делает мясо более сочным, она удобна для жарки, она вкусная. У фермера будет толстой. Мираторга, если там поковыряешься, можешь найти именно тоненькую мраморную, именно мрамор напоминает. А говядина пермского фермера, которую я тогда видел,
когда
да, она как грудинка, знаешь, как бекончик.
Угу.
Это уже не мраморная говядина.
Нет, это уже не то.
Совершенно другая. Вот это, вот в этом и есть разница. Но цена, конечно, все равно у фермера будет оставаться такая, будто эта корова пешком пришла из Мексики.
А вообще, Дмитрий, получается, что продуктовое эмбарго сильно отразилось на той же стоимости конечного продукта?
И да, и нет. Тут вопрос такой очень объемный.
На каких наконечниках именно?
Дело в том, что эмбарго, конечно, коснулось таких легких продуктов. Легких продуктов, легких в обработке, легких в производстве, легких в работе с... Все ветчины, сыры те же самые, рыба, мясо, да нет, все продукты. Продукты, без которых не коснулся эмбарго, они остались, они есть, но с ними тяжело работать, с ними трудно работать. Это тот же баланс в качестве от хорошего к плохому. Это те же... Та же рыба, которая раньше была разделана на филюшечки, на кусочки, и была безумного качества. Теперь ее надо искать, вырывать откуда-то, вытаскивать, разваливать, дефростировать самому и смотреть на качество. Она осталась, ей тяжело стало работать. Вот, в общем-то, и все поймали. Ну и цена. Цена, безусловно, цена. Вот по тому же Мираторгу мы начинали с 2013 года. Это 700 рублей за килограмм за мраморную говядину, за премиальные части. Потом, после закрытия Америки, это было 1300.
Так.
Австралия, Новая Зеландия. После закрытия, и мы радостно хлопали в ладоши про Мираторг, но это теперь 2500-3000 за килограмм. За того же мяса.
Элитного мяса.
И, да, это элитные отрубы. Вот и вся...
То есть, больше, чем в два раза выросла цена?
Да, в три раза.
В три.
В три раза. Больше, чем в три раза.
Виталий меня спрашивает в Facebook, объясните, как может быть... кусковая колбаса, я не понимаю, что вы называете кусковой колбасой искусственной.
Искусственной? Ну,
кусковая колбаса.
Ну, наверное, что просто колбаса. А про колбасу, когда возникают эти вопросы о наличии мяса и так далее в колбасе, натуральности, ну, вы же вот жевательную резинку покупаете со вкусом ананаса, вы же не подразумеваете, что там ананасы есть, правильно? Ну, вам нужно мясо, покупайте мясо и варите, отваривайте, делайте что угодно, если вам нужно мясо. Вы покупаете колбасу, это другой продукт, он должен быть колбасный, вкусный.
Если карбонат, это... вот он уточняет. Карбонат, я знаю, как его делают, я могу рассказать, это длинная история.
Да, с карбонатом тоже, это немножко в другую сторону ушло, как ветчина, так называемая. Ну, как, это накачка. Это накачка, это химикаты, которые удерживают влагу. Вот так.
Это растительное сырье определенного рода.
Ну, в кусковом вряд ли, конечно, растительное сырье в
куске. Есть, потом расскажу.
А это склейка, это накачка, ну, не водой, жидкостью, и химикаты удерживают всю жидкость. Ничего.
Вполне себе.
Ну, все же съедобно.
Да, даже мясом пахнет.
Мясом пахнет.
Кстати, вот я долгое время имел честь дружить с человеком, который производил колбасы, да, и он мне как-то рассказал очень интересную штуку. Покупатель пожаловался, что его вареная колбаса менее вкусная.
Да.
А в этой колбасе... Она делалась по ГОСТу 62-67 года. В этой колбасе нет 80% того, что сейчас есть в колбасе. И она, у нее вкус действительно менее яркий. Он ну, такой, он долгий, тягучий, он мясный, там. Он мясной. Но вот этих вот ярких вкусов нет, а человек уже привык.
Естественно.
Он говорит, нет, у вас какая-то она неправильная.
Усилители вкуса ты никуда не денешь. Вообще, Дмитрий, скажите, как часто приходится использовать, да, вот усилители вкуса вообще? Приходится ли?
Коварный вопрос.
Да,
почему коварный? Ацефитиды, усилитель вкуса, вполне себе натуральный.
Да, ну, давайте тогда как бы изначально копнем, что такое усилитель вкуса. Да, содиум глюкаминат, но это вкус унами. Это вкус белка. И кроме как соли, сахара и жира... Ничего, не то, что не создано, ничего не отмечают за вкус-то. Это жир, соль, сахар. Ну, и вот теперь вкус умами еще.
Угу.
Так что усилитель, что плохого в усилителе?
Вот,
так глобально.
Их многие боятся, вот в этом продукте усилитель вкуса, это вредно, а это ведь всего лишь...
Это всего лишь не натурально.
Нет,
все, ну, в общем-то, да, это всего лишь не натурально, ничего... Я не могу делать какие-то заключения с медицинской точки зрения, но... Вся восточная кухня построена на усилителе вкуса.
Да.
Причем в таких количествах, которых нам не снилось. Но мы можем посмотреть, кто у нас самые большие долгожители, и мы посмотрим на
оттуда,
те же восточные. Поэтому, ну, очень все спорно. Мы же верим то, что нам говорят по телевидению и радио, а у нас точка зрения меняется постоянно и очень быстро, и довольно быстро. Поэтому я, вот это лично мое мнение, я ничего страшного. Усилители вкуса не вижу. Опять же, это должно быть разумно и с головой.
Конечно. Я не зря назвал специю асафетидой. У нас на самом деле спектр специй очень широк в мире, который работает как усилитель вкуса. Ну вот я ж ни для кого секрет не открою, что чеснок при определенной обработке и содержании, да, он становится усилителем вкуса.
Он и есть усилитель вкуса.
Как тот же сахар, господи.
Сахар, да.
Сахар и соль – это усилители вкуса. Они бывают разные, действительно, все в меру. Итак, возвращаемся к продуктовому эмбарго.
Да.
Влияние введенных России в 2014 году санкций в отношении западных сельхозпроизводителей чувствуется в Испании, например, до сих пор. Перейти на новые рынки оказалось непросто, заявили РИА Новости, гендиректор Ассоциации производителей экспортеров фруктов, овощей, цветов и живых растений. Вот это еще одна часть, фрукты, овощи.
Фрукты, овощи – это беда.
Почему?
Я все-таки могу, на своей точке зрения, я думаю, что до эмбарго фрукты и овощи у нас были все-таки более-менее круглогодичны. Сейчас они более сезонные, так, не менее, а именно более сезонные.
Снова.
То есть зимой сложнее раздобыть там
какие-то... Не сезонный фрукт, овощ, да.
Угу. Да. Например? По-моему, вот мандарины у нас дома есть вообще круглый год, я это замечаю, потому что у меня даже на запах.
Да, но у нас Марокко-то как бы не вошло в список.
Мы еще не поругались.
Да, мы еще не поругались из Турции. Да. А, например, мне сейчас довольно трудно, это как бы они есть, но может быть не такой выбор большой, что ли. Если по... Как, когда-то, вот, 14-й год, 13-й год... Фрукты, особенно экзотика, они как-то были, ну, мне помнится, в более доступном диапазоне и в более широком диапазоне.
У нас сейчас реклама.
Пермский разворот.
Часов 21 минута. Утренний разворот на Пермском эхе. В студии Екатерина Шафиева
и Олег Коневских.
И мы говорим сегодня о 4 годах эмбарго, российского эмбарго. То есть это ответные российские продуктовые санкции. Да.
Да.
Я начал читать про Испанию фрукты и овощи. Да. Влияние санкций было очень серьезным. Это говорит руководитель ассоциации, испанской ассоциации производителей и экспортеров фруктов, овощей, цветов и живых растений. Россия – часть Европы, и это естественный рынок для испанских производителей фруктов и овощей, поскольку речь идет о скоропорте. При этом он признает производителям удалось найти новые рынки, в частности Бразилию и Канаду. Однако это не те рынки, которые по своему объему могли бы полностью заменить российский. На него приходилось примерно 600 тысяч тонн экспорта. Были предприятия, ориентированные преимущественно на нужды российского рынка. Мы не думаем, что за пределами Европы существует альтернатива по размеру, разнообразию, развитию логистики, сопоставимая ему. Это говорят в Испании. Но у нас... испанских фруктов и овощей именно в Перми было не очень много. Вот, у нас, конечно, огромная часть это околотурецкая, просто огромная, и Африка. Африки, у нас даже картошка, африканской картошки одно время в магазинах было больше,
чем
российской.
До сих пор Египет.
И до сих пор, да, кстати, Египет кормит картофелем всю Россию. Во всяком случае, вот в Перми ее очень много.
Нам писали в Вайбер, да, что проводятся шоп-туры за едой из Санкт-Петербурга в Финляндию. В том числе, я знаю, что такие же шоп-туры проводятся в Калининградской области, в ту же Польшу, либо в Литву.
Я помню, что раньше производили шоп-туры из Финляндии в Россию за алкоголем.
Да. Ну, кто зачем ездит? В Финляндии там очень строгий антиалкогольный закон. Но сейчас люди проводят шоп-туры за едой, а не там за вещами какими-то. Особенно те, кто вот близко к...
Я слышал про гастротуры, про шоп-туры я такой вообще не слышал.
Шоп-туры, по крайней мере, я точно знаю, из Калининградской области в Польшу точно есть. Лично видела объявление, там на 3 дня они такие вывозят тебя с такой временной визой в паспорте и обратно там, на этом же автобусе. Вот как здесь обходиться тем, кто живет далеко от этих границ?
Да, как и где сейчас ищут продукты, например, те же рестораторы?
Да.
Те продукты, которые пропали,
да.
Да.
Чем заменяете?
Ну, заменяем тем, что нам предлагают, потому что одно дело это заменить продукты или купить что-то для дома, это какие-то граммы, там, полкило и так далее. Одно дело это для производства, когда это килограммы и десятки килограмм. И, безусловно, общепит не пользуется шоп-турами, ну, во всяком случае, в нашем регионе шоп-турами.
Нет, мы понимаем прекрасно, что вы шоп-турами столько не тонн добьем, не пронесете через границу. Да. Вопрос в том, как здесь быть именно общественным...
Финская граница далеко.
Общественным питанию и ресторанам, как, откуда что везти и что предлагают вам взамен. Вот это интересно.
Мы же спрос ожидает предложение, так что что затребовано, то мы и пытаемся продать. Если альтернативы пармезану нету, ну его и не найти. Значит, обходимся или Аргентиной, или Литвой. То, что доступно. А совсем не то, да, совсем не то, ну что делать? Значит, постараемся меню подыгрывать так, составлять так, чтобы избегать явно выраженных санкционных продуктов.
Угу.
Играем меню.
То есть рецептурой.
Здесь ресторатам приходится выкручиваться именно вот созданием меню определенного.
Вопрос дилетанта. Я вижу на прилавках слово пармезан.
Да, пармезан, ну как и коньяк, да.
Все понял. Как меня быстро просто взяли и охладили.
Да, тебя раз так. Вот ты сидишь напротив профессионала. Ты тут вообще зачем лезешь-то?
Нет, я и спрашиваю. Меня просто сразу же разочаровали заранее. Действительно, слово коньяк я вижу очень часто. Хотя там...
Ну вот, да, это абсолютно то же самое. Идентично.
Очень многие кафе, рестораны после... ввода российских вот этих санкций, точнее контрсанкций, позакрывались. Это было очень заметно. Спустя вот буквально там год от начала, да, вот этих запретов, закрылся прям ряд, вот целый ряд этих ресторанов, небольших кафе тем более. Сейчас как-то более-менее устаканилась эта ситуация, по крайней мере, нет такого вот вала закрывающихся точек общепита. Здесь вот ваше мнение какое? Это причина именно ввода санкций или другие какие-то?
Нет, санкции абсолютно не. Это может быть как маленькое дополнение, как еще один фактор не почувствовать себя совсем уж разочарованным в том, что бизнес закрылся, и ссылаясь на... Нет, я думаю, что они, если и имели, то совсем маленькое значение для закрытия бизнеса.
А что происходит вообще на этом рынке сейчас? Вот я могу процитировать. Бизнес-класс. Многие собственники продают готовый бизнес. По данным сайта объявления Авито, на сегодня Авито, в Перми на продажу выставлено 55 заведений общепита. Еще 5 на сайте Бибос. Так, минимальная стоимость бизнеса 90 тысяч рублей за формат кофе с собой. Максимальная 7 миллионов рублей за ресторан «Компот» в центре Перми. Итак, топ-5 заведений Перми, выставленных на продажу. Ресторан «Компот», ресторан «Геноцвали», «Грейбар», кстати, бар «Бульдог» и клуб «Бар Ритм». Я не знаю, что такое клуб «Бар Ритм».
Дмитрий, так многозначительно.
Это довольно старая такая точка.
А, так это кафе «Ритм», который... Все понял. Его все еще продают?
Вот. Ну, вот это как раз частичный ответ. Наверное, все-таки тут нельзя огульно говорить, и нельзя говорить о каком-то массовом. А если конкретно разобраться, то вот, ну, ресторан «Компот». Помните, это сначала была заправка, потом была «Валида», потом было... Ну, место такое, наверное, проклятое, что ли. Поэтому мы продаем. Бар «Бульдог». Это на Ленина. Но если вы там были, вы тоже не удивляетесь, почему его
продали. Я недавно туда зашел и был очень удивлен. Я был давно, когда они открылись, и
когда
с удовольствием поел
жареных
колбасок.
Да, время идет.
А тут чего-то как-то.
Ну вот, да, поэтому, наверное. Я еще, тут много, Бурбон стоит на продаже. Это такое полугламурное местечко на Сибирской.
Здесь нет связи там с какими-то эмбарго, запретами, еще чем-то. Нет. Тут скорее связь просто
с экономикой.
С экономикой. Неудачная концепция, неудачный бизнес, неудачная повара, неудачная логистика и так далее, неудачная парковка и так далее.
Но слушайте, у нас же и бизнес, вот такой ресторанный бизнес, который жил давно, тот же там ресторан «Эрнест», который был, я не знаю, со времен «Царя Гороха», тоже закрылся и на его место въехал там другое заведение. Даже такие старожилы уже сдают позиции.
Ну, старожил это... Нет, это же бизнес бизнесу, это прежде всего бизнес. Если он не приносит денег, то, конечно, он закрывается. Если общепитовский бизнес оценивается как хобби, как какое-то, ну, это совершенно другое. Если... Естественно, я рыбак, я езжу на рыбалку и трачу на снасти в десятки, а то и в сотни раз больше, чем я беру рыбу.
Да,
я получаю
знакомо,
это удовольствие. Поэтому если от ресторана получают удовольствие, неважно, приносит он деньги или нет, это одно. Если ресторан смотрит как бизнес, совершенно другое.
Мы сейчас совсем скоро прервемся на паузу, а после чего подключим слушателей и спросим, изменилась ли ваша продуктовая корзина именно с эмбарго связанной.
Пермский разворот.
Часов 31 минута на часах. Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. У микрофонов Олег Каневских.
Екатерина Шафеева.
В гостях у нас Дмитрий Гутаров, шеф-повар одного из крупных ресторанов Перми. Говорим мы о четырехлетии продуктового российского эмбарго, и в том числе о том, как изменилась работа и общественного питания, и вот работа самих шеф-поваров, им тоже стало сложнее, да, вот в этих ситуациях. Тоже приходится изобретать пятиколесный велосипед, фактически.
Ну, здесь есть положительная сторона. Очень большая
какая?
Ну-ка.
О, положительная сторона такая, что когда-то давно, а именно 4 года назад, я уже частично касался этого, были легкие продукты. С ними легко было работать. И, в общем-то, не требовалось большого опыта, знаний и сил с ними работать. Сейчас же с этими продуктами нужны знания, которые приобретают еще тогда до. Нужен опыт, нужен кругозор, чтобы с ними работать. И вот здесь Мы, старички, старички, оказались очень сильно затребованы.
Андрюш, понятно, меня спрашивает старый приятель и гурманчик, что такое легкие продукты. Я объясню. Смотрите, раньше приходила в ресторан та же рыба, та же осетрина, разделанная по товарным порциям фактически. То есть она готовая, ты ее просто обработал и подал уже на стол. Сейчас приходит рыба целиком.
Ее надо разделать правильно.
Ее надо дефростировать.
Да, да.
Целую тушку надо
дефростировать.
Да, ну так, если жестко об этом говорить, вот так это
просто,
да.
Если,
да, если просто об этом говорить.
Получается, что вот рынок самих шеф-поваров, которых такие востребованных, стал тоже меньше. Угу. Фактически те, у кого опыт знаний и умений больше, вы нам на расхват.
Ну да.
Ну так и есть, так было всегда вообще.
Так было всегда, но это немножко сместилось, когда видите, есть еще легкие продукты, это те продукты, которые трудно испортить.
Ну да, есть.
Вот. Это та же говядина, которую, если она хорошего качества, отлично, ее трудно испортить. Ее можно, но
можно,
ее трудно.
Можно, но надо постараться.
Да, ее трудно, уж не до такой степени, да, ее трудно испортить. Это чилийский, ну, к примеру, по рыбе, чилийский сибас, ну, он настолько нежный, жирный и прекрасный, что тоже трудно испортить. Но его сейчас, нет, он сейчас есть, но он просто за заоблачные цены, это, в общем, нету его, если отталкиваясь от цены. Вот что такое легкие продукты. Сейчас надо вытаскивать какую-то малоизвестную рыбку, начинать с ней работать. И начинать с ней работать именно не бросить на сковородку, а пытаться ее привести в божеский вид. То есть именно работать с ней.
И вот это уже
правда,
нужны...
с рыбой большие-большие проблемы у поваров, особенно когда у повара очень маленький опыт. Лично видел разносы, с детства это помню, когда там шеф, когда готов, это вот этот испорченный, сырой еще продукт, не брошенный на сковородку, уже готов был скормить там работнику кухни. Кстати, папа никогда не называл таких поваров именно поварами. Это как некоторые тренеры в хоккее не называют хоккеистов хоккеистами, а называют спортсменами.
Да, да, да.
Слушайте, вот вопрос глупый. Все мы смотрели сериал этот «Кухня», да, где там шеф гоняет там своих подчиненных туда-сюда, чуть ли не пинками. Вообще так это происходит на кухне, да? Вы шеф-повар.
Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос.
Да, естественно, просто
интересно. Это шоу. К жизни не имеет никакого отношения.
То есть тут не так все происходит совершенно.
Нет.
Там то скорее как на проекте.
Надо посмотреть этот сериал.
Нет, не надо. Нет, это сериал, конечно, смотрите ради бога. Но отношение к кухне действительно он не имеет никакого.
Там тоже речь о ресторане, там главный герой один из
так же, как и на
ножах. Я случайно наталкивался, поэтому я не знаю, о чем речь.
То есть здесь в реальности это никакого
отношения.
Там у вас как производство скорее, да?
Да. Как большое серьезное производство.
Ну, кухня это и есть производство.
С теми же большими цехами, с теми же плюсовыми, минусовыми камерами, с дифростаторами, с теми же вакуумными аппаратами, сювитами, грилями и так далее.
А уж какие требования ко всему к этому? Попробуйте покрытие
столешницы. Кстати, вот насчет требований к технике. Техника ведь тоже у нас подверглась значительному изменению, в том числе там, да, зарубежного производства.
Нет, не в том числе зарубежного, она практически вся.
Она вся практически. Но она из-за роста как раз валюты стала гораздо дороже. А вам именно для производства тех или иных продуктов там...
Техника, видите, вообще техника-то она еще служит долго. И та импортная техника, она хорошо служит. А вот относительно посуды, которая бьется, колется, скалывается и так далее, а в связи с долларом и евро, и в связи с санкциями, не знаю, взлетела в разы, вот здесь вот настоящая беда, вот здесь тяжело.
Но стоимость сервировки никогда не особо низкой же не была.
Не в таких размерах, как сейчас.
Сколько тоже в три раза, получается, повысилось?
Ну, нет, видите, тут же нельзя сказать, во сколько раз повысилось, потому что разные коллекции, разные посуды, разные произведения абсолютно разные. Но она безумная цены сейчас. Просто безумная. И видите, в общепитовской посуде есть определенные требования, так называемый скол. Скол это то, что, да, это то, что случается, когда она не совсем мягко и нежно, не совсем мягко и нежно к ней относится. Маленький скол, вы же не можете выдавать золотую посуду. Ну и вот отсюда и пошло. А посуда моется в посудомоечной машине, это все равно жесткие углы, это все равно металл. Это все равно большой оборот посуды в зале. Нагрузка большая, и если посуда некачественная, то в общем-то, то получается то на то. Если покупаешь дешевую посуду, она также быстро выходит из строя, если ты покупаешь дорогую посуду. Но она очень дорогая.
Угу. Ну, то есть, чем качественнее, тем дороже, естественно.
Да. А насчет оборудования чиним? Чиним, у нас золотые ручки у мастеров. Чиним,
то есть, здесь уже чиним, через починку.
Да, да. Пытаемся купить новое, покупаем, когда накапливаем.
Угу. Ну, а сама вот эта вот не посуда, имеется в виду, а техника тоже, получается, теперь уже накладнее ее там.
Она очень накладная, она очень дорогая. Но, как вы сказали вначале, ведь очень много точек закрывается. Закрывается. Это все равно вторичный рынок в большинстве своем. Угу. Очень редко, когда покупаются новые вещи. Это вторичный рынок, а посуда, а техника профессиональная, ну, надежная техника. Поэтому подчиниваем, подвариваем и доставляем вновь работу.
Ну, в принципе, да, если закрываются рестораны, им надо распродавать
да?
технику.
Это все по кругу ходит.
Ну, знаете, у меня стоит дома большая крупнообъемная микроволновка японского производства, огромная. Она действительно пол-стола занимает. Мне ее просто ставить некуда, но она работает. Ей лет в половину меньше, чем мне.
Тут, зачем тебе?
В России и Советском Союзе еще не знали, что такое микроволновки, когда они появились. Но, тем не менее, она классная, в ней много что можно сделать. Я в нее могу индейку целиком засунуть и разморозить. Целиком.
Так ты же ей пользоваться не можешь.
Нет, мне поставить некуда.
Не можно.
Пусть будет. Для чего тоже держат люди кофейные машины на 24 рожка с вертикальным взлетом и пользуются только одним. Ну, держат ведь. Ну, вот я такой же, куркуль. Некоторые, как сказать-то, сотрудники, работники предприятия общественного питания... от среднего класса и выше говорят, что все-таки отток посетителей очень серьезный.
Заметили вы это на себе, на своем опыте?
Ну, за последние 4 года я поменял 3 точки работы. И могу сказать, те владельцы, те рестораторы, которые угадали с ассортиментом, угадали с концепцией, угадали с ценовой политикой, с интерьером и так далее, ничего подобного не заметили, даже наоборот.
То есть тот принцип, когда человек привыкает к еде, он работает все-таки без отказа. Я объясню, о чем речь. Человек очень хорошо привыкает к определенной еде. Виду, имеется в виду, как выглядит эта еда, вкусу и манере подачи. Три вещи. Даже ты привыкла покупать определенный фарш в определенном месте, определенного вкуса и в определенной фасовке. Изменится одно, ты можешь отказаться от этого. Да. Не изменяется, ты продолжаешь ее брать.
Согласна. Я так вот, как и рассказал Дмитрий, действительно в одном из заведений беру всегда 2 одних и тех же блюда. Всегда, когда прихожу, только потому, что они мне больше всех понравились когда-то, да, давно. И я с удовольствием снова. Но если изменится... Ну, мне, конечно, больше важнее вкус, чем подача, да, ну, я такой человек. Но если изменится хотя бы один ингредиент, и вкус изменится, я откажусь от него обязательно.
Ну, вот ты зря говоришь.
Да, мне тоже так.
Ты отреагируешь и на упаковку, и на...
Может, еще лучше будет.
На упаковку я, возможно, не так отреагирую, я, скорее всего, возможно, не откажусь, а вот со вкусом у меня проблемы, да, могут быть.
Этот принцип мне был рассказан в детстве еще отцом. Он был зав сменой в ресторане «Камские огни», кто помнит. Нет. Был у нас такой в Перми ресторан, а я до сих пор эти уроки вспоминаю с большим трепетом и так далее. Насколько изменился чек за эти 4 года?
О, кстати, да.
А вот здесь, это, наверное, самый большой вопрос.
Я держал его под контролем.
Да, чек упал.
Упал?
Чек упал.
Почему?
Потому что, наверное, много заведений открыто, потому что конкуренция большая. Потому что все-таки общепит должен быть доступным, а еще 4 года назад, 5 и чуть больше, он был недоступный, и поэтому чек упал, а себестоимость выросла.
А вообще, насколько много клиентов там, и, да, отъедают вот эти вот доставки еды. То есть у нас сейчас очень много появилось, особенно за последние 4 года, доставки того, сего, 5-го, 10-го. А рестораны, ну, такие, да, большие рестораны, вот, типа, где вы работаете, реже увлекаются доставкой, чтобы как раз не травмировать производство именно в самом ресторане. Здесь есть какие-то вот отъедания клиентов?
Мне трудно ответить на этот вопрос. Тут, наверное, скорее какая-то должна быть экономические исследования. Это трудно, это на глаз не видно. Другое дело, что, мне кажется, те, кто пользуется доставкой, это немножко другой контингент. Не то, что он хуже, лучше, нет, ну просто другой конец, другой сегмент. Он не входит в сегмент ресторана. Uh-huh. Он, может быть, как-то отображается косвенно боком, но те, кто заказывает доставку на дом, тот изначально не идет уже в ресторан. Но не было. Да, для доставки он бы все равно не пошел
на ресторан. Нет, Катя говорит, видимо, о ланчах.
Да, ну и в том числе ланчи. И ланчах, да.
Да, бизнес-ланч.
Ну, вот. То есть они привыкли не приходить к вам на обед, а уже там в офис заказать и что-нибудь съесть.
Я вот, честно говоря, не сталкиваюсь с доставкой именно ланчи в офис. Я не знаю, честно говоря, как это происходит и что это такое. А ланч... Я знаю, что некоторые рестораны, ну, одного я точно знаю, который, наверное, большую часть своей выручки снимает именно с ланча. Именно с бизнес-ланча. Насколько откатился, мне вообще очень трудно сказать. Я не могу даже...
Вот, я знаю, по одному заведению только могу говорить. Это на заведение на Сибирской, в центре. Они так и живут. Если бы у них не было бизнес-ланча, было бы очень плохо.
Это удобно, если ты располагаешься, где офисов там тьма целая, да? Это
ну, вот, удобно в чем? В ланче?
Ну, да, да.
Ну, это, видите, это... ланч такое дело. Себестоимость-то не низкая, а продажная цена довольно бюджетная. А большой проход, то есть надо сильно занять поваров, чтобы это все было, выдавалось все быстренько, ровненько. И,
класс не терять.
Класс не терять. И к вечеру-то уже люди устали, и оборудование устало.
Вопрос последний. А качество российского продукта повысилось за 4 года? И это надо было очень быстро ответить, да или нет?
Нет.
Вот такой вот у нас утренний разворот и такое завершение. Дмитрий, огромное спасибо.
Дмитрий Гутаров, шеф-повар одного из больших ресторанов.
Это был утренний разворот на Пермском эхе. И Катя Шафиева.
Олег Каневский.
Завтра к вам вернемся и продолжим.